Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 820-я у нас с вами встреча в нашем цикле «По страницам Библии». Путешествие продолжается, и мы с вами в первом послании фессалоникийцам. Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы с вами говорили о том, как было написано это послание. Павел пришел в Фессалонику во втором своем миссионерском путешествии. Он пробыл в Фессалонике чуть больше 3 недель. Он 3 субботы проповедовал в синагоге. Потом ему пришлось оттуда уйти, потому что его банально оттуда выгнали. И так Павел пробыл в Фессалонике чуть меньше месяца. Но за это время Господь совершил через него колоссальную работу. Это не только покаяние конкретных людей в Фессалониках, это не только создание поместной церкви, но также это и наставление церкви. Церковь в Фессалониках знала гораздо больше, понимала больше доктрины, чем многие современные церкви. И более того, эта доктрина воплощалась в их жизни. Их вера была не просто богословствованием, их вера была связана и переносилась в повседневную жизнь. Итак, апостол Павел продолжает свой путь, и через какое-то время в Коринфе к Павлу присоединились Тимофей и Сила, которые прибыли из города Фессалоника. И они, очевидно, привезли вопросы от церкви в Фессалонике, и Павел отвечает на эти вопросы. Он, собственно, пишет свое первое письмо. 2 стих, мы с вами уже начали читать его. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Давайте здесь на минутку остановимся. Апостол Павел ведь так писал и филиппийцам. Он тоже говорил «молимся о вас». Он молился и о других церквях. Посмотрите, сколько было церквей, групп людей, конкретных людей, за которых молился апостол Павел. Посмотрите, насколько заполненный его молитвенный календарь. Он молится о фессалоникийских христианах, потому что они фактически были церковью-примером, церковью-моделью. Он узнал хорошие новости, да, Сила и Тимофей сообщили ему хорошие новости и сказали о том, что вот про церковь в Фессалонике идут слухи, про нее говорят, причем это хорошие слухи, да, вот во всей стране, по всей Греции. И он молится и благодарит за них. И вот 3 стих дает нам модель служения самого апостола Павла. Более того, это, если хотите, 3 кита христианской жизни. Знаете, считалось когда-то, что земля стоит на 3 китах. Кстати, учила этому не церковь, и учила этому не Библия, учила этому средневековая наука. Со временем эти представления ушли в прошлое. Иногда их приписывают христианам, приписывают церкви, но с церковью они не имеют ничего общего. Однако троица, тройственность, вот это действительно важно. 3 кита христианской жизни – это, конечно, образно. Но вот что говорит апостол Павел в 3 стихе. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Слышали вот эти 3 кита? Заметили эти 3 основания? Это 3 добродетели христианской жизни. Это вера, любовь и надежда. Перед нами чрезвычайно важный стих Священного Писания. Апостол Павел сводит вместе 3 основополагающие добродетели христианства. Кстати, примерно то же самое, только в другом порядке. Он делает в первом послании к Коринфянам 13 глава, 13 стих. И тут, кстати, можно вспомнить о том, что послание фессалоникийцам написано как раз из Коринфа. И несколько позже, обращаясь к коринфянам, он скажет: «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Вера, надежда, любовь – три характеристики, три основополагающих черты христианской жизни. Да, кстати, в русском переводе написано «упование», но греческое слово, которое переводится здесь как «упование», это, конечно, именно «надежда». Павел подчеркивает три эти добродетели, и буквально через несколько минут мы с вами увидим, как он это делает. Но сначала давайте отклонимся немного в сторону. Один человек, достаточно известный ученый, обращал мое внимание вот на что. Он говорит: смотри, ведь во всем этом мире есть некая тройственность. Ну, например, материя, пространство и время. Есть ли здесь что-то четвертое? Нет, только три. В свою очередь, говоря о времени, мы говорим о прошлом, настоящем и будущем. Четвертого не дано. Дальше, описывая пространство, мы с вами говорим о трех измерениях. Длина, ширина, высота. Четвертого нет, по крайней мере, в материальной вселенной. Да, можно представить себе другую четырехмерную модель, но я говорю о той вселенной, которую мы ощущаем вокруг себя. Весь этот мир несет на себе печать тройственности или троичности. Так же и с человеком. Он троичен. Тело, душа, дух. Опять-таки, мы с вами будем еще говорить об этом подробно. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих я прочитаю. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Видите, дух, душа и тело во всей полноте, во всей целостности. Так что тройственность проявляется не только в окружающей нас вселенной, но и в нас самих. Еще одна иллюстрация. Помните, в самом начале, в книге «Бытие», Бог сказал о мужчине и женщине, об муже и жене: «И будут двое одна плоть». Как же они становятся одной плотью? В рождении ребенка. И вот тогда 2 плюс 1 равняется 3, а получается тройственность и здесь. Отец, мать, ребенок. Или отец, мать и дети. Хотите пример из геометрии? Пожалуйста. Три точки определяют плоскость. Не случайно ведь трехногий стол не качается. Он может стоять криво, но он будет стоять, он не качается. В книге «Бытие» упомянуты трое сыновей Адама и Евы – Каин, Авель и Сив. Хотя, конечно, у Адама и Евы было, скорее всего, много и других сыновей, но упомянуты из них только трое. Кстати, также и три сына Ноя – Сим, Хам и Афет. И тут мы знаем, что у Ноя других сыновей не было, было только трое. Вот так же и христианские добродетели – вера, надежда, любовь. Мы видим ту же тройственность. Так что в этом стихе перед нами действительно три кита христианской жизни. И более того, есть некая соотнесенность со временем. Прошлое, свершившееся – это дело веры. Настоящее – это труд любви. И будущее – это терпение упования или терпение надежды. Именно такая картинка здесь перед нами. Это биография апостола Павла. Это биография любого христианина. И несколько позже мы поговорим об этом подробнее. Но помните, в прошлый раз я сказал, насколько важно конкретизировать. А как же здесь с конкретизацией? Вера, любовь, надежда. Как они выглядят на практике, в жизни, применительно к христианам в городе Фессалоники? И не получается ли здесь, как в том детском стишке, «Любить весь мир легко, ты полюби храпящего соседа»? Как на практике проявляются эти христианские добродетели? Об этом мы читаем здесь же, в этом же послании. 1 глава, 9 стих. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вот вам прошлое, настоящее и будущее. Вот вам вера, любовь, надежда. Вся абстракция конкретизирована так, как только можно было это сделать. Перед нами три шага в жизни этой церкви или три шага в жизни любого христианина. Шаг первый. Как вы обратились к Богу от идолов? Это прошлое, это дело веры. Дальше, второй шаг. Как вы служите живому и истинному Богу? Это труд любви. Это служение происходит в любви. И, наконец, третий шаг. Как вы ожидаете с небес Иисуса Христа, Сына Божьего? Третий шаг – это и есть надежда, упование. Но давайте вернемся все-таки к третьему стиху. К девятому мы с вами еще подойдем. Странное тут сочетание слов, не так ли? «Непрестанно памятую ваше дело веры». Что это за дело веры такое? И какое же это может быть дело, если спасение по благодати? Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. А тут вдруг дело веры. Иногда говорят о том, что есть противоречие между Павлом, которого мы уже с вами читали, Ефесянам 2:8, и тем, что говорит Иаков во второй главе своего послания, 24 стих. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» И вот якобы существует противоречие между Павлом и Иаковом. На самом же деле никакого противоречия между ними, конечно, нет. Яков и Павел не спорят друг с другом, они дополняют друг друга. Вера – это реакция или ответ человеческой души на Божие Слово. И вот когда человек отвечает на Божие Слово, тогда он и ходит в вере. Во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 7 стих, апостол Павел пишет об этом так: «Ибо мы ходим верою, а не видением». В Евангелии от Иоанна мы читаем о том, как у Иисуса спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божии. И Иисус отвечает, это 6 глава, 29 стих, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Итак, вера и оказывается Божьим делом. Получается, что мы приходим к Богу не делами, а верой. Однако живая вера неизбежно проявляется на деле. Я вспоминаю еще одну евангельскую историю, записанную в Евангелии от Луки, 5 глава. Помните, когда Иисус входит в лодку к Симону Петру и говорит ему, чтобы тот закинул сети? Петр – опытный рыбак. Он знает эти места. И вот 5 стих. Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Вот тут в начале этой реплики Петра как раз и говорит в нем опытный рыбак. Мы знаем, как это работает, мы знаем, как это устроено. Мы трудились всю ночь, но мы ничего не поймали. Он в этом признается. И дальше, в конце стиха: «Но по слову твоему закину сеть». Вот то, что он сделал, это и было дело веры. По-человечески он говорит: «Да ничего не получится». Но все же он говорит: «По слову твоему я закину сети». По слову Божьему мы совершаем дело веры. И сегодня это также актуально и также необходимо. Дело веры – это всегда поступок по Божьему слову. Божье дело – это верить в Иисуса Христа. Хотите совершать Божьи дела? Часто говорят: «Ну вот нужно соблюсти первое, второе, третье». Главное и первое дело веры – это принять в свое сердце Иисуса Христа, довериться Христу. То же самое можно проиллюстрировать и на ветхозаветном примере на жизни Каина и Авеля. Мы ведь о них сегодня уже говорили, давайте вспомним о них еще раз. Мы узнаем, что по вере Авель принес Богу жертву лучшую, чем Каин. Об этом говорится в послании к Евреям, 11 глава. Это не потому, что он так хорошо себя вел. Это не потому, что он был так хорошо воспитан. Авель, как и Каин, был грешным человеком. Однако он ответил на Божье слово. Он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Вы скажете, так это же про Авраама. Да, и про него тоже. Но и про Авеля также. Он поверил Богу и был спасен. Вот это и есть обращение, вот это и есть смысл уверования. Уверовать в Бога по Его слову. Это и есть дело веры.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одно наблюдение здесь. Христиане в Фессалонике ушли от идолов, они обратились от идолов. Так вот, Павел не проповедует о том, какие плохие идолы. Павел проповедует о том, сколь велик Христос. Сегодня, к сожалению, зачастую христиане совершают эту ошибку. Мы начинаем говорить о том, как плох этот мир, как все страшно вокруг. Друзья мои, проповедуйте Божие величие, проповедуйте Иисуса Христа, и Он сам, по слову своему, будет совершать свое дело. Мне как-то сказали: «Ой, вы стольких людей этими передачами спасли». Нет, друзья, я никого не спас, я никого не обратил, просто я представляю вам Божье слово. Если вы уверовали через эту программу или укрепились во Христе через эту программу, то вы уверовали по Божьему Слову. Это не я действую, это Бог действует. Вот вам дело веры. И дальше мы читаем еще одну фразу «труд любви». Это любовь в действии. И настоящая любовь, подлинная любовь, будет действовать, она будет проявляться. Подлинная любовь не может остаться в словах только. Она слишком велика для этого. Она выходит за рамки, она выходит наружу, она проявляется. Маленькая девочка тащит на руках мальчика, который по возрасту явно младше нее, но он очень-очень тяжелый. И какая-то женщина идет и говорит: «Девочка, тебе же тяжело его нести». «Да нет», — говорит девочка радостно, — «это мой братишка». И знаете, вот этим все сказано. Этим все определяется. Это труд любви. Поскольку она любит своего братишку, а он устал, он отказывается или не может идти, он маленький, она берет и тащит его на руках. Иисус сказал: «Если вы любите меня, соблюдите заповеди мои». Иисус сказал: «Заповедь моя легка». Для тех, кто действительно любит его, для тех, кто имеет отношения с ним. Один человек, который действительно прошел очень непростую жизнь и сделал очень серьезные ошибки в этой жизни, рассказывал мне о том, как он притворялся, что он христианин. Да, этот человек из лучших побуждений стал играть христианина. И вот он говорит: «Я 6 лет притворялся. Я больше не могу». Я не буду рассказывать подробно всю эту историю, скажу лишь вот о чем. Я понимаю этого человека. Если ты притворяешься, что ты христианин, то ты рано или поздно, скорее рано, придешь к этой ситуации, когда скажешь: «Я больше не могу». Перенесемся на минутку в светский наш мир, в мир, который нас окружает. Представьте себе метро в понедельник утром. Обратите, пожалуйста, внимание на то, с какими каменными лицами многие едут на работу. Они собираются целую неделю делать то, чего терпеть не могут, только потому, что им будут платить за это деньги. И с другой стороны, насколько же замечательно делать то, что тебе действительно нравится, что тебе действительно доставляет удовольствие. Если церковное служение стало для вас тяжелой ношей или неподъемным бременем, то оставьте его. Не надо его на себе тащить. Бог не хочет, чтобы мы таскали служение как бремя. Он хочет, чтобы это было делом любви. Я уже рассказывал вам эту историю в прошлый раз, но все-таки повторюсь. Как-то Дуайту Моуди, известному проповеднику 19 века, сказали: «Отмените сегодняшнее служение, вы ведь так устали». На это он ответил: «Я устал в Божьем деле, но я не устал от Божьего дела». И тут принципиальная разница. Я знаю многих пасторов, многих служителей, которые действительно устают, и они устают в служении. И это понятно, и это замечательно. Но я знаю и людей, которые устают от служения. И тогда что-то не то на самом фундаментальном, самом базовом уровне. Труд любви вдруг становится непосильной ношей. Ну и кстати, любовь проявляется в послушании. Говорите, что вы посвященный христианин, но это имеет смысл только в том случае, если вы слушаетесь Бога, если вы повинуетесь Ему. Понимаете, когда мы выстраиваем нашу жизнь по Его слову, по Его воле, все остальное в нашей жизни также расставляется по тем местам, которые Он определил. Если наша жизнь идет по Его слову, по Его воле, то у нас будет сила и для проявления любви тоже. Если же мы уходим с этого пути, если мы начинаем жить по-своему, то мы вдруг можем заметить, что у нас нет силы любить. Ну и последнее, о чем говорит апостол Павел в 3 стихе 1 главы 1 послания Фессалоникийцам, это терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Терпение упования или терпение надежды. Они обратились к Богу от идолов. Это прошедшее время, это уже свершилось. Они любят Бога, любят Господа Иисуса Христа. Это настоящее время, и они могут совершать дела любви, потому что источник этой любви открыт. Источник этой любви как раз и есть Иисус Христос. И они ожидают прихода с небес Божьего Сына Иисуса Христа. В этом и состоит их надежда. Это и мотивирует их к жизни. Мы можем идти вперед, если мы знаем, где наша цель. Если же цель размыта, то и движение вперед не получается. У нас нет стимула, у нас нет мотивации. Кстати, даже неверующие люди зачастую это понимают. Один человек мне сказал: я бы не занимался этой работой, если бы не зарплата. Я говорю: так какая у тебя цель на работе? Он говорит: получать зарплату каждый месяц, а через пару лет получить повышение. Вот он очень четко сформулировал свою цель. Цель эта, честно говоря, довольно мелкая и неинтересная. В христианской жизни мы находим величайшую из всех целей, которые только могут быть на земле. И вот эта цель дает нам некую надежду. Мы смотрим вперед. А надежда так или иначе есть у каждого человека. Только эта надежда может быть истинной или ложной. Мартин Лютер когда-то сказал: «Все, что делается в мире, делается с надеждой». Софокл говорил когда-то: именно надежда подкрепляет большинство людей. И нет другого такого лекарства, как надежда. Я думаю, кто-то из нас сможет вспомнить песню 70-х годов прошлого века: «Надежда – мой компас земной». Ну, тогда вопрос. А почему, собственно, земной? На самом деле, есть немало людей, у которых сейчас нет настоящей надежды. Я не буду спорить с Лютером. Просто штука в том, что когда-то человек, имеющий ложную надежду, понимает, что эта надежда ложная, и тогда ему становится не по себе. Мы же с вами имеем подлинную надежду в служении Господу нашему Иисусу Христу. Эта надежда заключается в том, что мы знаем, что Он придет за нами. Мы можем с уверенностью смотреть вперед. Многие думают, что человек способен решить свои проблемы сам. Нет, друзья мои, не способен. Надежда на то, что мы решим проблемы самостоятельно, это попытка бегать за ветром. Такая надежда лопнет, как мыльный пузырь, причем лопнет очень быстро. И тогда возникает вопрос: на что вы надеетесь сегодня? На политическую партию? На политических деятелей? На своего начальника? На деньги? На любовь? Иногда бывают слова, которые звучат возвышенно, но на самом деле не имеют под собой никакой основы. Например, я надеюсь на силу всепобеждающей любви. Простите, а что это такое за любовь? Какая она? Вы можете ее определить? Знаете, я отворачиваюсь от всяких пустых надежд. Если уж выходить на митинг или на демонстрацию, то я хочу выйти с таким плакатом: «Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот это моя надежда. Ну а в третьем стихе первой главы первого послания Фессалоникийцам мы видели славную троичность. Мы видели биографию апостола Павла. Мы видели биографию церкви в Фессалониках. Мы видели биографию любого христианина. Надеюсь, что это биография и вашей церкви, и что это ваша биография. На что вы надеетесь в этом мире? Какая ваша надежда? Это будущее. Что мотивирует вас сейчас? Откуда вы берете силы? Это настоящее. И произошло ли в вашей жизни обращение от греховной природы, унаследованной нами от Адама, к Господу Иисусу Христу? Это прошлое. То самое прошлое, которое определяет и настоящее, и будущее. Вера, любовь, надежда. Эти добродетели в порядке первого послания Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. Вера, надежда, любовь – это порядок, который мы находим в 1 Коринфянам 13:13. Порядок не столь важен. Важно, чтобы Христос был в нашей жизни. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.